Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Сочи сегодня проходит саммит России и ЕС. Верховный суд решает, могут ли заключенные встречаться с адвокатами в рабочее время. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен. В Сочи сегодня проходит саммит «Россия-ЕС». Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. Президент России Владимир Путин и лидеры европейских стран обсудят также ряд международных вопросов, в том числе проблему ядерной программы Ирана и урегулирование ближневосточного конфликта. В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. По данным комитета, Чилаев был задержан 9 апреля сотрудниками силовых структур и увезен в неизвестном направлении. МВД Чечни заявило, что ищет Чилаева. Кассационная коллегия Верховного суда России рассмотрит жалобу Генпрокуратуры, считающую несправедливым решение судей по иску адвокатов Михаила Ходорковского. Истцы добились изменения порядка свиданий заключенных со своими адвокатами. Согласно решению, эти встречи теперь могут осуществляться и в рабочее время. Прокуратура считает, что свидания заключенных с адвокатами не являются работой и должны происходить в часы, отведенные осужденным для отдыха. Еще с одной российской военной базы в Грузии начался вывод войск. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Министерства обороны России. Ранее первый поезд с военной техникой и боеприпасами покинул другой грузинский город Ахалкалаки. Срок окончательного вывода войск, установленный договором между Россией и Грузией, конец 2008 года. Расходы России на оборонные нужды в будущем году составят около 800 миллиардов рублей. Это на 100 с лишним миллиардов больше, чем в этом. Цифру сообщил в среду журналистам министр обороны России Сергей Иванов.
Самое главное – это повышение качественных показателей. То есть бюджет Минобороны будет расти в абсолютных цифрах, но в процентном соотношении к ВВП он будет примерно оставаться одинаковым. Это я говорю специально, чтобы все поняли, что никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного. Могу назвать и цифру будущего года. Она примерно уже известна. Бюджет по национальной обороне на будущий год планируется примерно в размере 800 миллиардов рублей.
Это был министр обороны России Сергей Иванов. В Архангельске суд выдал санкцию на арест главы Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного накануне по обвинению в мошенничестве. Также арестован главный бухгалтер компании «Архангельск-геодобыча», который раньше возглавлял Баринов. Вот как губернатор прокомментировал журналистам выдвинутые против него обвинения.
Это просто ловко подстроенная, так сказать, экономическая диверсия, встроенная в удобный политический момент, я бы так сказал.
Это был Алексей Баринов. Одновременно Генпрокуратура потребовала отстранить от должности вице-губернатора округа Игоря Золотова за совмещение работы в администрации с предпринимательской деятельностью. В российских школах сегодня последний звонок. Выпускники будут отмечать предстоящее расставание со школами. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Охранять школы будут 200 тысяч милиционеров.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с госсекретарем США Кондолизой Райс. Выступая после встречи, Эль-Барадей отметил, что это дело США – принимать решение, вести ли прямые переговоры с Тегераном. Вашингтон подтвердил, что Иран стремился к прямому диалогу, но Белый дом привержен многосторонним переговорам. В Лондоне продолжаются консультации по иранскому вопросу постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, сообщается о прогрессе. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. Представители газеты подчеркивают, что это утверждение неверно и отмечают, что редакция не проверила сведения должным образом. Статья о планах Ирана обязать евреев, христиан и других немусульман носить цветные метки на одежде вызвала резкую реакцию мирового сообщества. В среду посол Канады в Тегеране был вызван в Иранское министерство иностранных дел. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен. 3 человека ранены, 1 в реанимации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Пожар начался в грузовом терминале международного аэропорта имени Ататюрка в среду днем. В районе возгорания находились около 100 рабочих, 3 из которых пострадали. Судьба нескольких человек до сих пор неизвестна. Полиция исключает версию о теракте. По предварительным данным, пожар произошел в результате замыкания в электропроводке. По информации телеканала НТВ, в районе пожара находились несколько цистерн с топливом и химические вещества. Это грозило сильным взрывом. По словам очевидцев, в зале ожидания аэропорта началась паника. Все заволокло дымом. Пассажиры и встречающие бросились бежать, звонить по телефонам. Многие думали, что это теракт. Пожар был потушен в течение 4 часов при помощи авиации. В результате пожара выгорела часть посадочной полосы, полностью уничтожена грузы многих турецких компаний. Проверяется информация о возможном ущербе, который мог быть нанесен гражданам России. Отправка и прием внутренних международных рейсов восстановлен. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни сошел оползень. Десятки домов в 11 населенных пунктах получили повреждения. Эвакуировано около 150 человек, в основном дети. В Карачаево-Черкесии оползень перекрыл дорогу Черкес-Кисловодск. В Назране, Ингушетии, рухнула крыша двухэтажного жилого дома. Никто не пострадал. Причина аварии выясняется. В Косово потерпел катастрофу небольшой военный самолет НАТО. Оба пилота уцелели. По информации командования, самолет, совершавший тренировочный полет, упал к северу от Приштины. Причина аварии не сообщается. Напомню главные новости к этому часу. В Сочи сегодня проходит саммит России-ЕС. Верховный суд решает, могут ли заключенные встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Прогноз погоды на 25 мая в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Томске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 27. В Москве облачно, преимущественно без осадков, 16 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, переменная облачность, небольшой дождь, плюс 17 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня четверг, 25 мая. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Томской и в Свердловской областях уже фактически началась подготовка к выборам в региональные парламенты. Но все выигрышные на выборах темы теперь принадлежат «Единой России» как партии власти. Как трансформируются в предвыборных шагах других партий официальные государственные приоритеты из национальных проектов, кампании по борьбе с коррупцией и, наконец, президентские идеи о роли женщин? Об этом далее в нашем эфире. А пока к другим темам. Сегодня для российских выпускников школ прозвучит последний звонок. В Екатеринбурге в этом году среднюю школу заканчивает около 20 тысяч человек. Несмотря на рекомендации регионального министерства образования ограничиться празднованием на территории школ, молодые люди по традиции пойдут в центр города. К ночным гуляниям выпускников готовится милиция. Охранять порядок на центральных улицах и площадях Екатеринбурга сегодня будут 1000 милиционеров. У кировских школьников есть свои традиции празднования последнего звонка. В Вятской гуманитарной гимназии побывала Екатерина Лушникова.
What I feel, what I've known, turn the pages, turn the stone, behind the door, should I open it for you?
Это поет Артем Долгышев. Сегодня он заканчивает 9 класс, а уже через несколько лет планирует закончить Институт иностранных языков и открыть собственное туристическое агентство где-нибудь на Западе. Первый шаг большого пути сделан уже сейчас, поэтому настроение у Артема самое праздничное.
Тренер, супер, жду. Не дождусь уже, когда все кончится. Все.
Танцевать хочется?
Ну, пить и танцевать, и все на свете. Просто год выдался вообще очень трудным и в физическом, и моральном плане. И хочется скорее отдохнуть, экзамен сдать. и лето.
Вместе с Артемом Вятскую гуманитарную гимназию заканчивают еще 57 человек. Как считает классный руководитель 9 Б Галина Бузанакова, все это в каком-то смысле неправильные дети. Неправильные, потому что любят они не только компьютерные игры, но и великую русскую литературу.
У меня даже у родителей есть такая фраза, которую я цитирую часто. Они говорят, у нас неправильные дети, они любят классическую литературу. Но я говорю, что это дети правильные совершенно, потому что совершенно правильный вкус.
То есть только есть нужно среди них и Татьяна, и Наташа Ростова.
Есть и Татьяна, и Наташа Ростова.
Но выпускница Вятской гуманитарной гимназии Маша Смекалова не только всем современным романам и поэмам предпочитает героя нашего времени Лермонтова, но и себя считает лишним человеком.
Мне кажется, в каждом коллективе найдется такой человек. Не похожий на других, независимо от его класса, это вуз или вообще просто жизнь, работа.
Скажите, а вы себя кем чувствуете из этого романа? Вот если бы вы вдруг попали на его страницы, каким персонажем бы стали?
Я бы хотела быть посторонним лицом и наблюдать за этим всем, чтобы учиться на чужих ошибках и, может быть, анализировать все происходящее.
И не стать лишним человеком?
А может быть, я и так он. Этого никто не знает.
Сегодня для лишних людей из 9 Б-класса Вятской гуманитарной гимназии прозвучит последний звонок. Кем они станут в новой большой взрослой жизни, действительно никто не знает. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Тема продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Арина Муратова спрашивала горожан, дорого ли вам обходится обучение детей в школе?
Терпимо. Специально за обучение не платили, но взносы постоянно какие-нибудь были. На классные нужды. Где-то 100 рублей, наверное, в четверть. Большинство учебников выдавали.
Ну вот за ремонт школы приходится платить. За одежду, за учебники. Просят помощи. Не заставляют, но получается добровольно-принудительно.
Постоянные какие-то неожиданные иногда платежи, иногда довольно крупные. Не всегда обоснованные. Но не хотят портить отношения учителей со своими детьми. Хотят, чтобы закончил школу. Там, где учится их ребенок.
Это все индивидуально. Это нельзя обобщать на все школы. Я как раз учитель. За само обучение, вот я опять о своей гимназии говорю, мы никаких денег не берем. Ну, единственное, если родители там желают, есть счет там у школы, но это просто единицы. Единственное, вот из родительских денег оплата идет охранника школы. За весь год это получается рублей 700-800.
Мне кажется, дорого. Много денег уходит на то, чтобы ручки, тетради, учебники, всякие карты требуют для того, чтобы было соответствующее отношение преподавателей к ученикам.
Очень дорого. Бывший завуч школы, вот у нас директора, им просто определяют срайно, сколько денег они должны платить, чтобы на своей должности остаться. И вот эти деньги собираются с детей, а с родителями, я как завуч тоже там, помню, говорил, нужны деньги для этого, а на самом деле практически ничего не закупалось, если сами родители не покупали, и все эти деньги скапливались у директора, и потом куда они уходили, вообще неизвестно.
Нормально. Во-первых, за образование надо платить. И если у нас государство где-то что-то не может сделать, ну, наверное, это надо всем пережить. Дети – это будущее. И родители, когда заводят детей, беспокоятся и о их будущем, и о своей старости, и должны обеспечивать детей. А бездумно заводить детей родители просто не имеют права. И сетовать на то, что государство им не помогает – это неправильно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, дорого ли им обходится обучение детей в школе. Арина Муратова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Спасите нас от приватизации, просят научно-исследовательский институт и правительство Свердловской области. Об этом пишет уральский рабочий. Чтобы выжить, НИИ вынуждены сдавать и продавать свои площади. Во многих институтах осталось около 10% ученых, остальные – агенты по продаже и аренде площадей. Региональные власти не только не помогают НИИ, но еще и пеняют на то, что ученые не смогли грамотно составить заявки на создание технопарков. Думается, что если региональная власть заинтересована в развитии науки, то она должна была как-то стимулировать ученых для участия в конкурсе, считает уральский рабочий. Можно ли повернуть вспять процесс разрушения отраслевой науки и национализировать распроданные площади НИИ? Задали мы вопрос автору статьи Юлии Санатиной.
Национализировать-то, наверное, сейчас вряд ли получится. Ну, а потом повернуть вспять процесс этого распада, наверное, можно с моей точки зрения, если будет какая-то более четко выстроенная государственная политика по отношению к промышленности вообще.
Коммерсанты потянулись к легальной аудио- и видеопродукции «Делятся наблюдениями» журналист российской газеты, который побывал на рейде некоммерческого партнерства дистрибьюторов. Малый бизнес не потянет штрафы за продажу контрафакта, а крупные нынче держатся за свою репутацию. Хотя не весь. Надо сделать так, чтобы продажа пиратской продукции была приравнена к торговле наркотиками. Тогда контрафакт исчезнет, уверена российская газета. «Союз разрушимый» — это публикация в «Коммерсанте». Траектория полета ракет-носителя «Союз-2», которую планируют запустить 17 июля этого года, будет изменена. Теперь она пройдет не только через Свердловскую область, как предполагалось ранее, а еще и через Пермский край. Коммерсант отмечает, что остальные субъекты федерации и страны, на территории которых прогнозируется падение ступеней ракет-носителя, соглашение с Роскосмосом уже подписали, в том числе Казахстан, Пермский край и Исландия. Упорствовала только Свердловская область. Сегодня во всех свердловских школах прозвенит последний звонок. По словам комсомолки, за пьяными школьниками будут следить ГИБДД и угрозыск. К этой дате городские и областные власти не готовились. Водку и пиво из продажи не изымут. Как сообщили изданию в Министерстве образования, школам рекомендовано проводить праздник по классической схеме. Торжественное собрание, ужин и дискотека. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня состоится саммит «Россия-ЕС». Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. В Ингушетии по подозрению в оказании помощи боевикам задержаны глава администрации села Дадых Магомед Падиев и его брат. В российских школах сегодня последний звонок. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Суд в Архангельске выдал санкцию на арест главы администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях. В Нажаюртовском районе Чечни сошел оползень. Десятки домов в 11 населенных пунктах получили повреждения. Эвакуировано около 100 человек, в основном дети. В Великобритании проведена крупнейшая за последние годы антитеррористическая операция. Сотни полицейских провели обыски в крупнейших городах страны, арестованы 8 человек. Пожар международный в Международном аэропорту Стамбула потушен. Пострадали 3 человека. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 58 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущий Сергей Сининский. В этом выпуске к итогам референдума о независимости Черногории. Сенат Соединенных Штатов обсуждает кандидатуру нового директора ЦРУ. Демография мира и демографическая политика России. Аналитический журнал «Время и мир» сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Томской и Свердловской областях уже фактически началась подготовка к выборам в региональные парламенты. Это выражается не только в том, что партии делают попытки предварительно определить состав кандидатских списков. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова подмечает тенденцию. Свердловские отделения политических партий считают одним из условий победы на предстоящих региональных выборах – женщин. И в качестве избирателей, и в качестве тех, за кого голосуют.
Женщины составляют 53% населения России, при этом среди представителей власти 93% мужчин. Для сравнения, скажем, в Швеции это соотношение 50-50. Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» приблизилось к нему. 60% членов партии – женщины. Это не самое типичное для российской политики соотношение, в дальнейшем может еще измениться за счет притока новичков. Большинство старших по домам и подъездам – это женщины, а именно на таких активистов единороссы намерены обратить пристальное внимание в канун региональных выборов, обещает глава исполкома Леонид Рапопорт.
Мы внимательно смотрим и на организацию территориальных общественных советов, то население, которое в массе своей заинтересовано прежде всего в улучшении своего бытия. Почему именно им сейчас предстоит решать самостоятельно вопросы и благоустройства, и коммунальных услуг и так далее.
Умелая политика руководства регионального отделения «Единой России» позволила предвосхитить в Свердловской области появление национальных проектов, считает Леонид Рапопорт. Не во всем вспоминает события восьмимесячной давности лидер регионального отделения ЛДПР Владимир Таскаев.
Разрабатывали законопроект, вообще-то выносилось представителям партии СПС, но мы полностью его поддерживали по увеличению пособий женщинам, находящихся в декретном отпуске. Но данный законопроект не прошел. Нас почему-то тогда «Единая Россия» не поддержала, хотя мы, в общем-то, там суммы практически там от 100 рублей мы хотели довести до 350, то есть вроде бы незначительные суммы. И я сейчас вспомню, из 28 депутатов проголосовало, по-моему, 8 или 9 за, остальные почему-то голосовали против. Мне интересно посмотреть, что сейчас говорят те люди, которые голосовали против, после обращения президента.
В партийных списках Свердловского отделения ЛДПР 30% женщины. Если у женщины в семье все хорошо, она работает лучше, чем мужчина, считает Владимир Таскаев. И подчеркивает, что уральские ЛДПРовцы помогали многодетным семьям вещами, продуктами и до посланий президента. Первый секретарь Екатеринбургского горкома КПРФ Елена Кукушкина полагает, что нынешняя государственная политика приблизит решение проблемы, о которой коммунисты, как и ЛДПРовцы, говорили и раньше. Правда, решать будут все-таки скорее мужчины. Елена Кукушкина заметила, что для коммунистической партии это не принципиально. Партия состоит из трудящихся, и при этом не важно, какого они пола. Главное – это социальное равенство. Но, к сожалению, о роли женщины все же есть.
Мужчин как было, больше так и будет, потому что женщинам достаточно сложно в политике. Да, есть женщины в политике, но наступает такой момент, потолок, когда мужчина уже в политике, женщин политиков дальше не допускает.
Депутат Госдумы Евгений Ройзман возглавил региональный выборный список Российской партии жизни. Он считает, что нюансы послания президента Федеральному собранию, в том числе в части демографии и внимания к женщинам, учтут все политтехнологи и партийные лидеры. Если они это сделают, то не ошибутся.
Женщины в большинстве случаев гораздо более мужественные, чем мужчины, гораздо более стойкие. И поэтому есть ряд позиций, ну, где женщины себя ведут гораздо более достойно, чем мужчины. Особенно, когда начинается давление, какая-то борьба и так далее. И я думаю, что многие будут ставки делать на женщину вот в такой борьбе и на привлекать как электорат и давать возможность работать. И это будет правильно.
Хватит ли женщин-политиков в условиях роста спроса на них? Сейчас женщины в Свердловской области живут дольше мужчин, до 72 лет, тогда как мужчины в среднем до 58. И в будущем кадрового гендерного дефицита не будет, уверен председатель общественной молодежной палаты при Государственной Думе Максим Годовых.
У девушек часто бывает больше времени, потому что молодые люди уже с студенческой скамьи озадачены зарабатыванием денег, пытаются идти в бизнес, и, соответственно, у них не остается времени на общественную деятельность. Женщина – это специфическая социальная группа, у которой есть свои четко выраженные проблемы, которые знают только женщины и которые могут решать женщины. Женщина всегда ближе тянула к проблемам поддержки молодых семей, к проблемам здоровья, экологии, демографии.
Пока партийцы мужчины готовятся усиливать женскую составляющую в своих рядах и программах, уральские общественницы хотят отправить в Государственную Думу проект программы защиты сильного пола. Дамы считают, что для продления жизни российских мужчин надо пропагандировать спортивный образ жизни, бороться с алкоголизмом и ужесточать наказание за нарушение правил дорожного движения. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, до 6 утра по московскому времени мы сегодня говорим о подготовке к региональным выборам и о том, как трансформируются в предвыборных шагах и штабах партий официальные государственные приоритеты из национальных проектов и, наконец, президентские идеи роли женщин. И сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» лидер Свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Мария Дронова. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Объясню слушателям, что вы здесь не только потому, что женщина и партийный лидер, но также потому, что «Яблоко» создало недавно внутрипартийную женскую фракцию, провозглашая тем самым справедливость и необходимость гендерного подхода к политике. Что еще можно сказать о вот этой вот самой внутрипартийной женской фракции? Чем она будет заниматься?
Предпосылки к созданию у нас были долгие у партии «Яблоко», признаюсь. Вот я прослушала сейчас сюжет и крайне удивлена присутствием у некоторых ораторов такого мужского шовинизма.
Но они же мужчины, чей у них еще может быть шовинизм?
Это правильно, но в нынешних условиях заниматься исключительно популизмом ради того, чтобы привлечь женщин, это бессмысленно. Вы правильно сказали, что да, началась уже подготовка к предвыборной избирательной кампании, но нужно не просто привлекать женщин яркими лозунгами, нужно создавать как внутрипартийные механизмы продвижения женщин внутри своих структур, так и продвижения женщин на государственном уровне, что, собственно, у нас в России отсутствует. Так вот, вот это вот женское внутрипартийное объединение, которое у нас было создано на прошлой неделе, это как раз реальный механизм продвижения женщины в политике внутри партии «Яблоко». Еще наше объединение будет способствовать и активно сотрудничать с женскими организациями. вырабатывать законопроекты, помогать женщинам-предпринимателям и так далее. Но для того, чтобы вот прийти к этому женскому объединению, мы пережили достаточно много мучительных моментов. В частности, мы очень долго обучали наших партийных боссов, партийных мужчин, обучали не только слову «гендер», но и что нужно женщинам в партии, чего мы хотим.
То, что в политике гендер звучит лучше, чем секс. Потому что, по сути, это одно и то же, но тем не менее.
Ну, гендер – это такое вот слово, которое ближе, чем слово «секс», да? Несмотря на то, что значения очень близки сами по себе. Так вот, объединение будет способствовать и уже реально способствует тому, чтобы консолидироваться внутри. К сожалению, как мужчины относятся к нам, к женщинам в политике? Ну, вот хотите там вот место, вот просто там секретаря, да, там председателя исполкома, там, или еще чего-нибудь. Вот, пожалуйста, нате, возьмите. Вот «Единая Россия» говорит, 60% женщин у нас в партии. А покажите, пожалуйста, мне хоть одного женщину-руководителя регионального отделения «Единой России». Я этого не вижу. Я думаю, единороссы сами этого не наблюдают у себя в партии. В отличие, например, от того же «Яблока». У «Яблока» более 10 руководителей региональных отделений на сегодняшний день. И это еще не предел.
Я также напомню, что да, вот в 60% членов партии «Единая Россия» женщины, скажем, в руководстве Свердловского отделения КПРФ 3 женщины. Только ли демография может служить этому объяснением? Ведь в России женское население больше мужского. Это вопрос нашим слушателям. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем сообщения на пейджер. В Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». А сейчас пригласим наших томских собеседников. С нами на связи из Томска журналист Мелани Бачна и политолог Константин Янсен. Мелани, Константин... А, их еще нету пока, да, как нас объясняет продюсер? Тогда продолжим с Марией. Этот вопрос я вполне могу адресовать ей. Вот женщины в партиях и женщины-избирательницы. Существует ли количественная связь? То есть чем больше женщин в партии, тем больше избирательниц будет, проголосовавших женщин за эту партию. Как вы считаете?
Ну, с точки зрения технологий, да. Действительно, чем больше партия будет показывать, что у нее женщин в руководящих органах и женщин, принимающих решения, тем естественнее эти партии будут ближе к женщинам. Но нужно не просто показать ведь яркую фигуру, да, показать там вот, как в Санкт-Петербурге, Матвиенко. Вот женщина вам губернатором, вот нате, вот у нас гендерный баланс якобы соблюден. При этом 88 субъектов федерации, ну, скоро будет чуть меньше. И вот одна женщина губернатор, вот у нас все в порядке. В Государственной Думе, вот Лахова, председатель комитета. Женщина, вот такой вот подход у мужчин, да? И наши мужчины свердловские, депутаты, тоже этим хвастаются, говоря, что у нас же председатель, министр экономики женщина.
Да,
женщина.
Заместитель губернатора.
Да. У нас там 5 женщин в парламенте, ну, это же отлично, но на самом деле это мало. Взять Государственную Думу. В Государственной Думе всего лишь около 5% женщин. Поэтому у нас с вами в Государственную Думу принимают 30% увеличение бюджета на оборонку, увеличение там на военные расходы и так далее, а на социальные расходы увеличение ежегодно идет 7-8%.
Ну что ж, Мария, наши томские собеседники все-таки к нам присоединились. С нами на связи из Томска журналист Мелани Бачна и политолог Константин Янсен. Доброе утро, Мелани, доброе утро, Константин. И к вам вопрос. Как вы полагаете, можно ли прогнозировать, что на региональных выборах партии и политтехнологи будут бороться не за голоса традиционно активных пенсионеров, как было раньше, а за женщин? Это вроде как вытекает из демографии российской.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, слушатели. Доброе утро, Константин.
Доброе утро.
Вытекает это?
Ну, я очень рад, что обратили внимание и так бурно обсуждаем сегодня проблему гендерного подхода политики. Традиционно женщины – это тот электорат, за который борются политики. Политик, который стремится стать публичным, успешным, увидеть на выборах, он прежде всего обращает внимание, что его основной избиратель, который идет к урнам, это женщина.
Но в Томске в партиях женщин практически нет. Отмечали, что это действительно уникально, когда женщин просто нет. И в политике, в публичной томской.
К сожалению, это правда. В томской политике, в публичной политике крайне мало, то есть политических лидеров женщин. вы знаете, российское недоразумение партии пенсионеров, которая победила в Гордуму в 2005 году. Там есть женщина, но тоже по случайности оказалась, в конце списка была. Вот партия вся прошла, и поэтому она там в парламенте.
Будет меняться ситуация?
Я думаю, что ситуация должна меняться.
Мелани, Константин, да. Предоставим вам слово еще буквально через несколько минут, потому что наша беседа на тему подготовки к региональным выборам и о гендерном подходе к политике еще продолжится. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Владимир Бабурин. В Москве вышла книга Ирины Глинки «Дальше молчание». О ее дедушке, философе Глинке Волжском, о Фальке, о Слониме, о Дмитрии Лихачеве, о Надежде Мандельштам, Даниэле Якобсоне, о тех, кого Ирина Глинка хорошо знала и любила. В программу «Время гостей» 25 мая в 19 часов после новостей приглашены сама автор книги Ирина Глинка и ученый, математик и социолог Сергей Чесноков. Время гостей на радио «Свобода» 25 мая в 19 часов после новостей. Повтор 26 мая в 4 часа ночи. Время московское.
В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30. В новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня проходит саммит России-ЕС. Одна из главных тем переговоров – сотрудничество в сфере энергетики. В Грозном состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. Кассационная коллегия Верховного суда сегодня должна вынести окончательное решение в связи с иском адвокатов Михаила Ходорковского о том, могут ли заключенные встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Еще с одной российской военной базы в Грузии начался вывод войск. Сегодня из Батуми вышел первый эшелон с имуществом 102-й базы Министерства обороны. В Ингушетии задержаны глава администрации села Датых Магомед Падиев и его брат. По сообщениям МВД, Падиев их подозревает в оказании помощи боевикам. В российских школах сегодня последний звонок. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Охранять школы будут 200 тысяч милиционеров. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей обсудил ситуацию вокруг ядерной программы Ирана с госсекретарем США Кондолизой Райс. Выступая после встречи, Эль-Барадей отметил, что это дело США – принимать решение, вести ли прямые переговоры с Тегераном. Канадская газета National Post извинилась за публикацию статьи, в которой утверждалось, что немусульманское население Ирана будет обязано носить специальные метки на одежде. В Нью-Йорке суд присяжных признал выходца из Пакистана виновным в подготовке теракта в метро в 2004 году. Сильный пожар в международном аэропорту Стамбула потушен. Пострадали 3 человека. Сотни людей были эвакуированы.
Прогноз погоды на 25 мая в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 20 градусов. В Томске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 27. В Москве облачно, преимущественно без осадков, 16 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 25 мая, переменная облачность, небольшой дождь, плюс 17 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время Свободы» продолжают новости Свердловской и Томской областей. В одном из лицеев Екатеринбурга отменены результаты централизованного тестирования по алгебре у нескольких учеников. 17 одиннадцатиклассников из 130-го лицея получили за тест до 95 баллов из 100 возможных. В Москве при проверке результатов сочли этот показатель невозможным для учащихся одного потока, а результаты сфальсифицированными. Родительские комитеты и представители регионального центра тестирования намерены добиваться отмены решения, поскольку прецедент ставит под сомнение саму идею централизованного тестирования. Ученики, чьи результаты тестов по алгебре были аннулированы, неоднократные победители предметных олимпиад. Всего по разным причинам были признаны недействительными результаты тестирования 100 екатеринбургских школьников. Власти Томска заявили о намерении провести саммит «Россия-Япония». Опыт проведения здесь в апреле российско-германского саммита был признан положительным. Благодаря ему Томская область не только получила мировую известность, но и заработала около 40 миллионов рублей. Заместитель губернатора Томской области Вячеслав Наговицын сказал, что областной департамент международных и региональных связей по его поручению рассматривает возможность организации в Томске встречи глав государств России и Японии. В Томске завершается процесс по одному из самых громких дел последних 10 лет. На скамье подсудимых экс-депутат Томской думы, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере. Николая Шульгу задержали с поличным более года назад. При нем было обнаружено 2 миллиона рублей. В Томском областном суде государственный обвинитель потребовал приговорить подсудимого к лишению свободы на 8 лет. В рамках проходящих сейчас Дней Франции и фестиваля «Французская весна» на центральной площади Екатеринбурга состоялась художественная акция под названием «Парад гальских петухов» – символа Великой Французской революции. Уральские художники раскрасили 22-метровых фигур этих птиц. Несколько произведений будут разыграны между частными коллекционерами сегодня на церемонии закрытия «Французской весны». Остальные будут установлены в Екатеринбургском парке культуры и отдыха. Парад гальских петухов в Екатеринбурге организован по аналогии со всемирно известным парадом коров и другими подобными акциями. Сегодня четверг, 25 мая. Микрофон в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Он подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Томской и Свердловской областях уже фактически началась подготовка к выборам в региональные парламенты. Но все выигрышные на выборах темы теперь как бы принадлежат «Единой России» как партии власти. Как трансформируются в предвыборных шагах и штабах других партий официальные государственные приоритеты из национальных проектов и президентские идеи о роли женщин? Кстати, о женщинах. Чуть ли не такими словами предварил свое замечание по поводу известной президентской инициативы вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.
Для меня доставит удовольствие, приехав на ближайшее заседание в Москву, вытащить заключение правительства, потому что я год назад докладывал проект партии «Народная воля» о детских пособиях на второго и третьего ребенка, где мы предлагали размер пособия в 200 тысяч рублей. И в официальном заключении правительства написано, что столь высокий размер детского пособия будет вести к паразитическому образу жизни неработающих родителей. Вот посмотрю, что они сейчас скажут, когда президент предложил 250 тысяч.
Вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. Но вот я бы уже хотела дальше разговор вести не столько о женщинах, сколько об авторстве политических инициатив. Это уже не первый случай сегодня в нашей программе, когда политический лидер жалуется на то, что его инициатива некогда была не поддержана, теперь поднята наверх и стала очень популярной, но уже теперь благодаря другим политическим силам. Я напомню также, что с нами сегодня на связи из Томска журналист Мелани Бачина и политолог Константин Янсен, а в екатеринбургской студии с нами Мария Дронова, лидер Свердловского регионального отделения партии «Яблоко». Константин и Мелани присоединились к нам несколько позже, чем нам хотелось бы, поэтому сейчас слово им. А Мария, присоединяйтесь к разговору, что ли, в режиме прямого эфира и конференции. Как только у вас появится потребность, реагируйте. Константин, хорошо. Мелани.
Константин, вот действительно и томские коммунисты, в частности, говорят о том, что некоторые идеи из послания Федеральному собранию президента принадлежат Геннадию Зюганову. И сам Зюганов бросил реплику, вот в журнале «Эксперт» об этом сказано, что власть усиливает левопатриотическую риторику, и он узнал в словах президента свои слова. Действительно, что вот партии сегодня накануне выборов, им нужно готовиться, им нужно представлять программы обществу, как они будут использовать то, что сказано президентом, и вообще возможно ли это использовать, когда действительно все принадлежит, все идеи принадлежат Единой России?
Это действительно проблема для партии, потому что повестку дня очевидно формирует президент и очевидно формирует администрация. Вот прозвучавшие темы демографии и армии, решение проблемы территории, они, конечно, ставят на что делать партиям. Партии идеологические, как то КПРФ, и у нас в Томске, и партия СПС, правый блок, да, они, у них перехвачены стратегические такие вопросы, темы. Это действительно проблема демографии, проблема армии ключевая сегодня в России. Президент их озвучил. Другое дело, что партиям сейчас нужно предлагать свои альтернативные варианты решения.
Или критиковать, например, или демографию деньгами не спасти, да, и так далее, да, и так далее. Да, да, то, что да, мы сегодня слышим.
Мы, ну вот Бабурин это услышали, но мы видим, что, скорее всего, партии будут подстраиваться. Стратегия выживания здесь будет, и они будут говорить, да, мы это же говорили, это актуально, и будут какие-то частности уходить в частности.
Стратегия выживания – это для всех партий? Что это такое?
Стратегия, вот я думаю, что действительно две стратегии у них есть у партии сейчас на региональных выборах. Либо стратегия борьбы, жесткая конфронтация
со всем, что говорит президент, с политикой в целом в стране, либо стратегия выживания, то есть стратегия подстраивания под эту систему, то есть критика частности, в целом соглашаться с той повесткой, которую формирует президент и администрация, ну, чтобы набрать какой-то...
Приспосабливаться, другими словами.
Приспосабливаться, совершенно верно.
Мария Константиновна, мне хотелось бы также знать, что думает партийный лидер Свердловский, лидер Свердловского отделения партии «Яблоко» Мария Дронова по этому поводу. Это все стратегия, тактика на практике. Как вы полагаете?
Ну, я сначала хочу поздороваться с коллегами. Доброе утро, Томск. Знаете, есть такая поговорка: собака лает, караван идет. Сейчас можно говорить много красивых слов, что год назад там Яблоко предлагало это. Путин сегодня это озвучил, Единая Россия присвоила себе. Но я не буду это произносить.
Это многие говорят уже.
Это многие говорят, и я говорю, что собака лает, караван идет. Единая Россия в данном случае не обращает ни на кого. И, конечно, аккумулирует и присваивает абсолютно все идеи. Вот. Что касается Яблока, то не секрет, что в частности, как и на региональном уровне, так и на федеральном уровне мы являемся оппозиционной структурой. Да, в нынешних условиях быть оппозиционной партией достаточно сложно.
Не будете же вы критиковать национальные проекты? Вроде же все справедливо.
Ну, понимаете, вот что такое национальный проект? Вы можете, Евгения, себе в Екатеринбурге позволить доступное жилье?
Ну, с родительской помощью всей моей большой семьи и так далее и тому подобное.
Да, насобирать больше миллиона рублей на однокомнатную квартиру на окраине Екатеринбурга может позволить не каждый екатеринбуржец себе. Что такое медицина? Я вот буквально вот несколько дней как раз вот езжу по больницам. Так случилось, что куча родственников попала в больницу. И я не вижу, что такое бесплатная медицина и доступная медицина, и что такое национальный проект. Понимаете, одно дело озвучивать и заниматься пиаром, что делает наша власть в современной России, а другое дело реализовывать все это. Вот пообещали 250 тысяч, но пообещали в 2008 году, не раньше. А не факт, что эти деньги будут, это во-первых, да. А во-вторых, до 2008 года ситуация может измениться, может поменяться Государственная Дума. Я надеюсь, у нас поменяется президент в нашей стране, и закон может быть аннулирован.
Мелани Константин, я напомню, что в студии с нами, из Томской студии, журналист Мелани Бачина, политолог Константин Янсен.
Я согласна с Гутем в Екатеринбурге в том смысле, что действительно то, что говорится, и реальные дела, они далеки друг от друга.
Я действительно согласен, что нынешнее послание, в отличие от предыдущих, это электоральное послание. Это обращение только к административному, к чиновнику.
К граждущему сообществу.
Да, это обращение вот к электорату, который должен прийти, вступить в электоральный цикл 2007-2008 года. И задача президента предельно проста. Он обозначает проблемы очевидные, а дальше, вот я-то считаю, что многопартийная система существует, дальше партии, ну, либо они не соглашаются полностью с этой повесткой, тогда предложите что-нибудь. Яблоко, СПС, коммунисты, ЛДПР, предложите что-то или свои решения этих проблем, либо не только же эти проблемы, вот я в студии согласен с Марией, да, о том, что социальная инфраструктура, проблема здравоохранения, образования тоже есть, но об этом же не говорят.
Но у нас же не только проблема демографии и армии существует на сегодняшний день в России.
Конечно, конечно. Вот я и говорю, что либо вы обсуждаете эту проблему, демографию и армию, но тогда свой дайте ответ на вопрос, как решить, не 250 тысяч, а что сделать, как ты, чтобы третий ребенок рождался в урбанистической цивилизации, которая Россия является, то есть городской цивилизацией. А не армия, тогда что? Да,
Не проблема. Да. Яблоко уже 15 лет, извините, говорит об одном и том же, об одной и той же программе. Давайте сделаем качественное, доступное, бесплатное образование, что у нас с вами прописано в Конституции. Это реально сделать? Это во-первых.
А как? Вот как это сделать?
Не платить?
Как сделать?
Ну, во-первых, давайте будем учителям нашим давать не подачки в виде 100-200 рублей зарплаты и нашим преподавателям в вузах. Я сама преподаватель, и, представляете, зарплата у меня 1100 рублей в месяц.
Я тоже преподаватель.
И я прекрасно понимаю, как преподаватели выживают и учителя в нынешних условиях. Они молятся на эти подачки, потому что для них это процесс выживания. Это, знаете, как есть такой анекдот. На полторы ставки, вернее, на одну ставку учителю есть будет нечего, а на две ставки учителю есть будет некогда. Так вот, давайте создавать условия, давайте создавать инфраструктуру. Деньги ведь есть в стране, их нужно просто грамотно вложить. А мы куда вкладываем наши средства? В западные бумаги для того, чтобы вот наращивать наш там потенциал, наш имидж перед западными странами, перед Соединенными Штатами Америки. Ну, давайте немножко подумаем о внутренних проблемах в нашей стране. А не будем заниматься пиаром власти, популизмом национальных проектов и повышением имиджа перед зарубежными странами.
Мелани, Константин, есть ли у вас ответ?
Согласны. Ну, власть, которая находится у власти, это ее задача заниматься пиаром, рассказать то, чтобы ей остаться у власти и так далее.
А задача партии вообще, а насколько это возможно, если все сегодняшние партии, по большому счету, правые практически не имеют никакой реальной силы, а партии, которые есть, ну там, Единая Россия, коммунисты и так далее, либо договорились с властью, либо так или иначе созданы Кремлем?
Ну вот, это сегодняшняя ситуация. Как говорил Черномырдин, какую бы партию ни строили, получается КПСС. Однопартийная, даже не, ну, полуторапартийная система с натяжкой.
Поле выжжено, и сейчас ничего на нем, по-моему, ну, в ближайшее время, если не поменяется, знаете, политическая система.
Уважаемые гости, продолжим буквально через полторы минуты после заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи сегодня состоится саммит «Россия-ЕС» – одна из главных тем переговоров сотрудничества в сфере энергетики. В Грозном сегодня состоится пикет с требованием активизировать поиски сотрудника правозащитного комитета «Гражданское содействие» Булата Чилаева, пропавшего в Чечне более месяца назад. В Ингушетии по подозрению в оказании помощи боевикам задержаны глава администрации села Дадых Магомед Падиев и его брат. В российских школах сегодня последний звонок. Власти сообщают об усилении мер безопасности. Суд в Архангельске выдал санкцию на арест главы администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, задержанного по делу о мошенничестве и хищениях. В Нажаюртовском районе Чечни сошел оползень. Десятки домов в 11 населенных пунктах получили повреждения. Эвакуировано около 100 человек, в основном дети. В Великобритании проведена крупнейшая за последние годы антитеррористическая операция. Сотни полицейских провели обыски в крупнейших городах страны, арестованы 8 человек. Пожар В народном аэропорту Стамбула потушен, пострадали 3 человека. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 58 копеек за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В Екатеринбурге 7 часов 46 минут. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовлен совместными усилиями Екатеринбургской студии «Радио Свобода» и нашими коллегами в Томске. В Томской и Свердловской областях уже фактически началась подготовка к выборам в региональные парламенты. По этому случаю у нас в Екатеринбургской студии лидер Свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Мария Дронова. На связи из Томска журналист Мелани Бачина и политолог Константин Янсен. Без долгих предисловий продолжаем обмен мнениями о том, как, с чем подходят к региональным выборам регионы, региональные партии. Мария, что-то вы хотели прям спросить непосредственно перед тем, как я прервала всех.
Да, мне как, так обожгло слух просто, что поле у нас выжжено. Но вот я себя не считаю выжженным полем, слава богу, и свою организацию, которая состоит чуть более из 3000 человек в Свердловской области. Знаете, я предлагаю не совсем вот продолжать, не совсем идти в русле того спора, в котором мы с вами сейчас находимся, потому что это немножко бессмысленно говорить о том, что делает Яблоко, что делает там Единая Россия, какое у нас с вами выжженное поле и так далее. Единственное, могу сказать, что, к сожалению, в нынешних условиях власть не дискутирует на темы, на различные темы, а просто авторитарно принимает решения, касающиеся жизни миллиона просто граждан. В данном случае, мне кажется, задача наша обсуждать эти темы. Обсуждать темы, на которые власть не способна.
Подвергать сомнению, дискутировать, да? То есть даже то, что предлагает власть в качестве уже аксиомы.
Конечно, конечно. В данном случае как бы, да, можно сказать там, а яблоко против, как вот за нами закрепился такой имидж, но я предлагаю немножко отойти от этого имиджа, все-таки начать дискутировать и обсуждать эти темы, чтобы власть нас услышала.
А темы-то еще остались, как вы полагаете? Не все социальные приоритеты, вернее, социальные проекты, разве не все топовые выборные темы охватили уже? Все, практически ничего не осталось другим партиям.
Знаете,
все теперь у «Единой России» в корзинке.
Демография, конечно, это одна из актуальных проблем, но ведь проблем на самом деле в стране очень много. Возьмите проблему миграции, да, достаточно острая проблема. Проблема ЖКХ. Да, правительство покричало, приняло закон и успокоилось. А ситуация идет в муниципалитетах и в регионах сама с собой.
В Томске журналист Мелани Бачина, политолог Константин Янсен. Присоединяйтесь, коллеги.
Константин, возможно, дискуссия, вот действительно реальная дискуссия, открытая, политическая, сегодня, при сегодняшней системе различных партий по темам, которые действительно волнуют население?
Ну, вы имеете в виду массовая дискуссия, публичная?
Хотя бы дискуссия, вот, о которой говорили.
Почему нет? Конечно, мы уж так сильно преувеличиваем. Есть площадки для разговоров, есть различные проекты, которые существуют, там, не знаю.
Но все решения, которые принимаются парламентом, всегда, да, и мы знаем почему, да, потому что большинство там «Единая Россия», другие партии не представлены и так далее. Вот в связи с этим дискуссия...
Я думаю, дискуссия будет по содержанию. Если будет у вас что предложить, вы найдете возможность, и вас услышат избиратели, вас услышат люди в стране. Вот я думаю, что тему, правильно сказали, охвачены почти все, но не охвачена, на мой взгляд, ключевая тема. Проблема идентичности, проблема «кто мы?», ответ на вопрос «кто мы, россияне?».
Национальная идея?
Она так редуцирована, то есть упрощена до национальной идеи. Но если хотите, то да. Ведь покуда мы не ответим на вопрос, мы уже не советский народ, но и кто мы, кто сейчас? Вот кто сможет внятно предложить эту идею, показать мне, кто я россиянин, зачем я живу вообще на этой земле, для чего, вот тот и будет следующей политической элитой править. А проблема демографии, социальных проектов,
уровня жизни, повышения дохода
от
населения.
Знаете, ксенофобия и миграция, которую сказали, это же все звенья этой цепи. Если мы отвечаем на вопрос, то мы не чувствуем времени, осевого времени или любого другого, да? Потому что раньше мы это время чувствовали.
Константин, мне кажется, например, от самоидентификации национальной не очень зависит проблема ЖКХ и их решения. Как вы полагаете? Есть, наверное, темы, которые можно и вне зависимости от того, от ответа на вопрос, кто мы, решать.
Вот знаете, я не соглашусь, потому что в советское время вообще проблему образования и бедности страны катастрофической решили вопросом, ответа на вопрос «кто мы?». И миллионы стахановцев и так далее строили страну и сделали ее. И Сталин взял, как расхожее выражение, которое употребляют, Черчиллю принадлежит, Сталин взял страну с сахой, а выпустил с атомной бомбой. Вот смотрите, какой скачок сделал. Я не призываю.
То есть, Константин, получается так, что низкий уровень доходов населения, о котором сейчас говорят, разрыв между бедными и богатыми, мизерные пенсии и так далее, низкие доходы учителей, проблемы с образованием, бесплатной медициной и так далее, все это решится, если у нас будет национальная идея.
Ну вот видите, кажется просто и даже, может, наивно, но во многом это так. Потому что если я не знаю, у меня нет ответа на вопрос, кто я, у меня нет целеполагания, я ничего не делаю, мне ничего не интересно и так далее.
Прошу прощения, можно мне маленький вопросик? Скажите,
да.
Как население будет говорить действительно на тему «кто мы», когда элементарно у некоторых людей нечего поесть, не на что купить, не на что купить там еды и так далее, там заплатить за ребенка. Ведь вы говорите о публичных разговорах, о публичном понимании, кто есть мы. Но, опять же, вот в вашем варианте это будет обсуждать только политическая элита. И сама политическая элита решит, кто она, и навяжет это обществу. А общество при этом будет элементарно выживать, а не жить.
Проблема идентичности, она предлагается элитой. Вот это везде так было и есть. Если, как сказал Ленин, мы пойдем другим путем. Почему-то все поверили и пошли тем путем, который он предложил. Не предлагает, снизу, к сожалению, не рождается ответ на вопрос, кто я. Ну, он рождается на уровне кто я, Иванов Петров Сидоров, и у меня национальность такая.
Мне кажется, наша политическая элита все-таки недооценивает наши низы. Все-таки низы сегодня уже готовы, и гражданское общество сегодня готово к тому, чтобы принимать какие-то решения, для того, чтобы выбирать губернаторов, для того, чтобы вообще как-то действовать.
Только оказалось готово, а тут тоже подсказывают, что скоро лишат этого удовольствия.
Ну, мы уже перешли, видите, к вопросу о выборах, о системе политической.
Да, ну, давайте да, все-таки вот вернемся, если тем более, что нам пора подводить итог. Давайте вот сейчас просто предскажем или спрогнозируем топовые темы, самые главные, на которых будет решаться успех или неуспех партии в регионах, на региональных выборах. На чем пойдут партии, на каких лозунгах, нет, лозунги не будем говорить, на каких темах, на каких приоритетах. Мария Дронова в екатеринбургской студии.
Признаюсь, тему женщин как таковую можно поднимать и нужно, но в данном случае мы в нашу компанию не будем строить на единственной тематике, потому что я олицетворяю собой женщину, олицетворяю собой молодую женщину и возглавляю еще избирательный наш блок под лейблом «Яблоко», куда входит и СПС, и будут входить, там, возможно, комитет солдатских матерей и так далее. Что касается тем, естественно, темы будут актуальны для Свердловской области, в частности, ну, к сожалению, да, я вижу сомнения в взгляде Евгении, которая сомневается, что будет с Свердловской.
Да, я еще сомневаюсь, что мы успеем вовремя закончить эфир, поэтому да, давайте сейчас. Да.
Это будут темы разноплановые, начиная от молодежи, касающейся их темы, так как я эту специфику очень хорошо знаю, и, естественно, заканчивая пенсионерами. То есть мы хотим охватить по максимуму всех, все социальные слои, потому что мы общероссийская партия, и нас интересуют, естественно, проблемы всех граждан России.
Мелани, Константин, тоже, если можно, прогноз.
Коротко, да. У нас будет проблема ЖКХ обсуждаться, у нас будут социальные проблемы обсуждаться, как то город Томск, образовательный город, образование будет обсуждаться, у нас будет обсуждаться проблема вообще уровня жизни, дохода населения, да. Вот это основные темы, то есть социальный блок, основной социальный блок. Я не думаю, что будут обсуждаться стратегические темы и политические.
Спасибо всем участникам дискуссии. С нами на связи из Томска были журналист Мелани Бачина и политолог Константин Янсен. В екатеринбургской студии Мария Дронова, лидер Свердловского регионального отделения партии «Яблоко».
Музыкальный календарь.
Челябинская группа «Гибрид» готовится представить в ближайшее воскресенье отчет о проделанной работе за прошедший учебный год. Клубный концерт станет также празднованием ухода на летние каникулы. «Гибрид» в родном городе имеет локальную известность. Традиционная рок-команда, их не назовешь. В аранжировках есть и бонги, и скрипки, и посторонние шумы. Команда не особо плодовита. За 8 лет существования в активе южноуральцев накопилось только 5 записанных песен. Попрощавшись на лето с концертной деятельностью, челябинцы «Гибрид» намерены приступить к записи дебютной пластинки.
Львиная доля левых факторов, как гусеницы, как тракторы, в лаборатории ставят опыты, бессмысленно, безропотно подтверждают факторы фактами, угрожают терактами. Наши клоны идут по берегу, медленно, медленно на Америку. Обменялись хромосомами, растворились в невесомости. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Я и без обед, ты подвешены, корни мечутся.
завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга.
Интерпол и МВД Грузии будут настаивать на экстрадиции Георгадзе.
Вот Китай, дешевизна продукции, не можем конкурировать. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель Подмосковья уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.